Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов 4 минуты в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Привет всем на YouTube, как я уже сказал, понятно это. Ну и в метавселенной «Эхо». Всем, кто слушает нас через приложение, конечно же, тоже я посылаю привет. Кто потом будет читать расшифровки на сайте. Здорово, что вы с нами. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Вы знаете, как это важно, и что не просто так ведущие всех YouTube-каналов просят ставить лайки. Это работающие алгоритмы. Сегодня у нас в гостях политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, я вас приветствую.
Да, приветствую вас.
Ну, смотрите, тут политическое событие как раз-таки. Серьезные или несерьезные, вот сейчас узнаем, как вы к этому относитесь, закончились саммит мира, который так хотел провести Владимир Зеленский, президент Украины, состоялся, довольно много стран приняли в нем участие, не было, правда, ни России, ни Китая, но, с другой стороны, даже Бразилия, которая говорила о том, что вроде бы не доедет, все-таки поучаствовала в этом саммите. На всякий случай, если кто-то пропустил, речь там шла про безопасность атомной энергетики, доступы к украинским портам в Азовском и Черном море, ну, соответственно, продовольственной безопасности и освобождении всех военнопленных по принципу «все на всех». Да, каких-то разговоров о выводе российских войск пока не было, но вот по этим трем пунктам европейцы, страны глобального юга, ну и Украина, конечно, и американцы как-то договорились и пришли к пониманию, но России там не было. Как оценивать вообще все это событие? Имеет ли оно какой-то политический смысл?
Ну, любые разговоры имеют смысл. Да, но, на мой взгляд, здесь самое главное событие произошло до саммита. Это ультиматум Путина, который сказал, на каких условиях он готов прекратить огонь. И, честно говоря, впервые это меня сильно напрягло, потому что раньше я к путинским словам вообще так относился, как к ничего не стоящим. Да? Но
очень прекрасно... Вот к этой денацификации, да, вот к этой вот демилитаризации.
Он сказал, что, ну, по сути, он выставил ультиматум, который невозможно исполнить. Более того, ну, то есть он сказал, отдайте мне территории все еще там 20, сколько там, я не помню.
Ну, Запорожской области он сказал,
квадратных, да, километров территории, раз, да, внеблоковый статус, там и много всего. Понимая, что это невозможно удовлетворить. А теперь давайте вспомним, когда было такое последний раз. А последний раз такое было до февраля 22-го года. Даже не до февраля, задолго до февраля, это, по-моему, было еще в 21-м году, когда был совершенно безумный ультиматум российского МИДа, направленный и обращенный НАТО, с требованием, значит, вернуться к границе там 97-го года, отодвинуть, так сказать, и военные силы, ну и главное, что вернуться к тем каким-то соглашениям, которых на самом деле не существует, но совершенно очевидно, это был такой ультиматум, после которого должны идти действия. То есть, если ты предъявляешь ультиматум, и этот ультиматум невозможно выполнить, то либо ты значит, дальше начинаешь какие-то уже серьезные действия на обострение, обостряя ситуацию, да, либо ты просто твоим словам никто не верит. И как мы знаем, никто не верил в то, что Путин начнет войну, но он начал как раз после ультиматума. В этот раз он предъявил тот же ультиматум, понимая, что этот ультиматум невыполнимый. И дальше, значит, должны пойти какие-то действия. Какие действия Путин может сегодня предпринять для того, чтобы повысить градус эскалации? Но мне ничего не приходит в голову, к сожалению, да, не хочу никого пугать, но кроме как там применения какого-нибудь тактического ядерного оружия, я просто не вижу вообще никаких других ходов. Потому что конвенциальные методы не работают. И мы видим, что несмотря на отсутствие в течение 5 месяцев финансирования Украины, да, Россия особо сильно никуда не продвинулась. Вот это, Дмитрий, ну, это имеет, ну, как бы, это то, что у меня вызывает серьезную тревогу. Это первое. Второе, значит, если мы говорим про встречу в Швейцарии, то все будет зависеть от того, ну, как бы, поговорили хорошо, какие дальнейшие будут действия. Вот, либо все то же самое, будут принимать всякие разные пакеты санкций, которые не работают. Да, либо они сделают что-то такое, что реально ударит по путинской экономике. И вот здесь я могу сказать, ну, мы же тоже в оппозиции часто очень собираемся на разных форумах. Я давно сделал вывод, просто долго очень собирал ресурсы и так далее. Мне удалось, слава богу, запустить вместе с Иноземцевым, с Некрасовым, Мовчаном, Алексашенко think tank. Это такой, называется он CASE, Center for Analysis and Strategies in Europe. Ну, на русский переводим, это Европейский центр анализа и стратегии, вот, как некий институт, который должен, ну, и уже это делает, и будет готовить качественную экспертизу для европейских политиков, чиновников, для того, чтобы они вообще понимали, что происходит в России, в российской экономике, в политике, на постсоветском пространстве, в диаспорах и так далее. Вот, и первые 2 доклада мы уже представили на прошлой неделе, как раз мы вместе все ездили, и Алексашенко, и Иноземцев, и Некрасов, там мы представили 2 больших доклада. Первый доклад – это о состоянии российской экономики в условиях санкций. Можно это все посмотреть, я просто сейчас не буду детали рассказывать. Да? Сайт у нас очень простой, кейс, как случай, да, по-английски, или кейс, как портфель, case-center.org. И там как раз все наши доклады выложены на русском, на английском языках. Значит, доклад, который сделали Алексашенко, Иноземцев и Некрасов по состоянию российской экономики в условиях санкций, в принципе, говорит о том, что, несмотря на огромные военные расходы, а это от 6 до 9% ВВП примерно тратится сейчас, в общем-то, Россия, как бы все равно российская экономика даже растет. И причем там есть целый, как бы, список разных исторических примеров, которые показывают, что бывали и большие расходы. Там у Израиля вообще на протяжении 30 лет было 19% ВВП, которые тратились на военные расходы, и Израиль рос в эти годы там на почти на 5% ВВП. На 5%. Значит, по сути, в этом докладе сказано, что 10 тысяч танков, которые введены против России, да, поскольку их настолько много, что уже там таможенники занимаются тем, что не пускают и проверяют нижнее белье женское, да, или там гвозди проверяют, куда они идут, то понятно, что контролировать 10 тысяч танцев невозможно. Это первое. Второе, никакие меры по введению потолка цен для нефти не работают, ну, по сути. Вот. Это значит, что путинская экономика продолжает в этих условиях зарабатывать, продавать нефть, зарабатывать большие деньги, потому что нефть выше, чем раньше. Вот. А при этом Запад настолько закрыл Россию, закрыл все каналы вывода капитала, что просто эти деньги остаются в России и идут на войну. Это первое, что мы пытались объяснить. Вот. И вывод очень простой. Если вы хотите, чтобы путинская экономика лишилась реально больших денег, вам нужно делать все ровно наоборот. Вам нужно не создавать препятствия для россиян, которые уезжают, а стимулировать отток людей, открывать каналы для вывода капитала. И наши экономисты, Иноземцев, например, считают, что если бы Запад создал такие условия, то это могло быть миллионы, а может быть и 3 миллиона человек, которые могли бы уехать там в течение нескольких лет и вывести за собой порядка 500 миллиардов долларов, что является там, ну, равняется 5 военным бюджетам России. А чтобы Запад не боялся россиян, мы сделали огромное исследование по четырем странам европейским, где мы социологическое исследование заказали Европейскому университету одному. Доклад мы вместе делали с Французским институтом международных отношений. Вот. Этот доклад показывает, там очень много было респондентов опрошено, 3500. Показывает, что наши релоканты высокообразованные. 75% людей, уехавших последние после 22 февраля 2022 года, 75% имеют высшее образование. Например, в мире самый большой чемпион мира по количеству граждан с высшим образованием – это Канада, 63%. А в Европе Ирландия 53%. У россиян 75%. Дальше исследования показали, да, это не только социологические исследования, это еще и статистические данные, которые мы получили в разных правительствах. Европейцы, то есть россияне, российские релоканты, в среднем больше зарабатывают, чем европейцы. То есть люди платят налоги, они не просят субсидии, они платят налоги, создают рабочие места, там, бизнес и так далее. То есть российские релоканты полезны для европейских экономик, принимающих стран. И второе, мы померили их политические взгляды, чтобы нам никто уже не говорил, что это там пропутинцы, Z-активисты, там зигующие. Это не так. Последняя волна 74% против Путина, только 7% за. 64% открыто заявляют, что они поддерживают Украину в этой войне, и только 7% России. То есть таких пропорций даже во многих европейских странах. Вот. И это исследование ровно для того, чтобы доказать, что не нужно бояться российских релокантов, не нужно им создавать препятствия, а наоборот, нужно открывать для них возможности, чтобы они переезжали, вывозили капиталы, вывозили знания, уже вывозили кадры. Например, Мишустин уже заявляет, что в российской экономике не хватает миллиона айтишников. Да? Так нужно, чтобы не хватало 2 или 3, а еще инженеров и разных профессионалов. Это бы тогда действительно било по экономике. Вот, собственно говоря, если
Дмитрий,
если по итогам
встречи
в Швейцарии Запад будет увеличит военную помощь с одной стороны, а с другой стороны будет помогать российским беженцам, иммигрантам и релокантам, то тогда будет какой-то результат.
Давайте вот тогда с двумя этими тезисами, да, по поводу угрозы от Путина, которая, как вам кажется, растет, и по поводу ваших исследований. Вот давайте по поводу исследований, раз вы о них как раз-таки говорили сейчас. Вы их сделали, кому их удалось или удастся в ближайшее время представить? Да, удается ли с кем-то поговорить, есть ли какая-то обратная связь от тех же западных политиков?
Да, смотрите, значит, у нас во вторник была презентация в Париже, в ИФРИ. ИФРИ – это Институт международных отношений. Это такая площадка, на которой собираются представители разных министерств, ведомств, собираются журналисты, ну и вообще все те люди, которые интересуются российской повесткой. Соответственно, ну там был человек 40-50, где мы это все презентовали, где мы все эти цифры раскрыли и сообщили. Вот. Параллельно мы начали работать с западными СМИ, потому что нужно работать с общественным мнением на Западе. У нас вышло за вот эту неделю, ну, как нам сказал ИФРИ, 64 публикации в международных СМИ. Ну, начиная там с газеты «Le Monde», да, самая крупная французская газета, там французские агентства, британские агентства, американские агентства. Вот. А в среду мы уже делали презентацию в Берлине для президента Парламентской ассамблеи Совета Европы и всего руководства ПАСЕ. Там было 2 доклада и по релокантам, и по экономике. В Берлине мы также встретились, у нас была встреча в МИДе с людьми, которые занимаются санкциями, а также потом была встреча в Торгово-промышленной палате и встреча была в Бундестаге с рядом депутатов, которые хотят понять вообще, что делать с санкциями, что делать с релокантами. Вот. Ну и в ближайшее время у нас будут поездки, я думаю, что сейчас мы ведем переговоры. Должна быть презентация в Брюсселе для депутатов Европейского парламента. Ну и дальше уже мы с помощью диаспор постараемся распространить эти доклады, ну, максимально там в европейских странах. Я думаю, надо обязательно будет доставить эти доклады, эти тексты американскому истеблишменту, чтобы просто было понимание, что такое портрет российского релоканта, что происходит в российской экономике. Почему это бессмысленно обсуждать всякие разные новые пакеты санкций, почему они не работают, И что нужно делать, чтобы нанести реальный ущерб в военной машине?
Какую-то реакцию вы уже получили? Вот обсуждали там в Бундестаге, да, по СЕ, какая-то реакция есть?
Слушайте, ну те люди, которые профессионально занимаются тем, они все прекрасно понимают и полностью поддерживают все, что мы говорим. Значит, есть политики, которые интересуются, но у них не было этой экспертизы, и мы эту экспертизу им дали. Вот. Для многих это было даже такой шок. Потому что, грубо говоря, когда Алексашенко им спрашивает, какая цель санкций? Вы определитесь, если у вас цель санкций остановить войну и сменить режим Путина, нет таких санкций, которые смогут достичь этих результатов. Но если у вас цель санкций наказать всех русских, то они эффективны. А если у вас цель санкций сделать так, чтобы нанести максимальный ущерб военной машине, то они неэффективны по разным причинам. По крайней мере, была впервые серьезная содержательная дискуссия. Вплоть до того, что в Бундестаге некоторые депутаты стали говорить, хорошо, если мы откроем даже страну для российских релокантов, то у нас есть и другие проблемы. Например, у нас дефицит квартир на рынке жилья. И так далее. То есть глупо, конечно, ожидать, что после наших докладов как-то ситуация быстро поменяется. Понятно, что решения там принимаются долго, многие решения принимаются консенсусом 27 стран. Но наша задача, чтобы наша экспертиза, она была в перечне тех документов, которые изучает перед принятием решения. Это первое. А вторая задача, которую я давно пытался решить, это чтобы наших профессионалов, лучших экспертов, многих из которых я перечислил, чтобы их слышали именно на уровне, на политическом уровне. Поэтому think-tank мы запустили, этот центр, доклады мы провели. На самом деле, для понимания это очень сложно, это очень дорого, потому что даже социология, которая в четырех странах, причем социологию мы не сами делаем, а ее надо заказывать исключительно европейским фирмам, потому что к ним будет доверие и доверие выше в европейских институтах. Я рад, что, по крайней мере, работа началась. В ближайшее время мы начнем более активно делать разные доклады на разные темы. И постараемся делать так, чтобы всегда наша экспертиза была на столах у политиков, у бюрократов, у чиновников, которые занимаются так или иначе российской повесткой.
Дмитрий, смотрите, те выводы, которые вы сказали, которые сделаны в этих двух ваших исследованиях, они, в общем-то, довольно понятны. И тезисно, во всяком случае, в русскоязычной среде, они обсуждаются давно. Что санкции неэффективны, об этом в целом с разным уровнем компетентности говорят. Понятно, что хорошее исследование, подтверждающее, это очень важно, но мысль не нова. Мысль о том, что российский релокант может быть полезен, и, в общем, он какой-то не очень страшный, и не ведет путинизм на Запад, тоже мысль для какого-то нашего русскоязычного комьюнити понятная. Вы понимаете, почему эти вещи до сих пор, хотя идет третий год войны, до сих пор понятны не всем политикам на Западе, которые вообще-то тоже должны отталкиваться от какой-то экспертизы, они должны понимать, что они делают, они принимают эти санкции, пакет за пакетом, они вводят новые ограничения. Хорошо, когда было начало войны, у всех был шок, понятно, можно сделать много ошибок, но на третий год войны вроде бы уже всем все должно было быть понятно, но как будто бы их политика не меняется. Почему так происходит? Почему они выглядят, в общем, как будто бы не очень профессионально?
Во-первых, наши медиа русскоязычные, там никто не смотрит и не слушает. И даже если для нас все понятно, хотя понятно только для людей, которые все-таки как-то детально интересуются. И даже для многих наших граждан не совсем понятно, почему, например, не работает потолок на нефть, эти ценовые потолки. И почему многие еще до сих пор задают вопрос, а почему нельзя сделать так, чтобы российскую нефть вообще перестали в мире покупать? Приходится объяснять, что это невозможно. 6 миллионов баррелей в день невозможно убрать с рынка. А если вдруг, грубо говоря, перекроются морские каналы по доставке этой нефти, и эта нефть не придет туда, куда надо, значит, что цены в мире на нефть вырастут в 3-4, а может быть и в 10 раз. Никто даже не знает. Это будет такой кризис энергетический, что там вообще мало никому не покажут. То есть есть некоторые вещи невозможные, и я просто не хочу говорить детально, можно почитать у Алексашенко, у Некрасова, у Иноземцева или у Мовчана, да, там все детально давно уже высказано. Это первое. Значит, второе. Здесь нужно понимать, что для того, чтобы наша экспертиза как бы играла какую-то роль, работать нужно в первую очередь с западными аудиториями, западными СМИ. Потому что европейские страны – это демократические страны. Политики там зависят от мнения людей. И объективно, когда спрашиваешь, ну, что нужно сделать, чтобы остановить Путина, да? И обыватель всегда скажет, а давайте закроем, русским запретим это, русским запретим то. Это то, что первое в голову приходит. И объяснить, что нужно делать ровно наоборот, сходу, очень сложно. Вот это мы и пытаемся делать. И ровно поэтому у нас не только наш центр аналитический, у нас еще команда, которая будет сейчас заниматься исключительно работой с западными медиа. Поэтому если у нас есть желающие нам в этом помочь, да, ну, пожалуйста, это очень важно. У нас было вот на прошлой неделе 64 упоминания в западных СМИ. И ну, как бы будет акцент именно на эту работу. Там нужно работать не только с западными политиками, но и с западными аудиториями. Граждан, да, чтобы это, по крайней мере, стали обсуждать. Вот. Ну, на самом деле, качество экспертизы объективно, да, оно хромает и частично даже и в русскоязычной среде. Вспомните, сколько было заявлений в первые месяцы войны, что в результате санкций безработица будет, потому что западный бизнес уйдет, что в результате санкций экономика путинская рухнет, но, может быть, несчастно через 3 месяца, через полгода. Да, это же ведь говорили многие как бы, вот люди, которые писали какие-то экспертные заключения. Вот, но...
Тот же Алексашенко, кстати, я помню, говорил.
Это Алексашенко как раз
вначале.
Алексашенко как раз это не говорил. Он говорил, что...
Говорил, потому что я помню, я с ним беседовал в самом начале войны.
Я очень хорошо помню, что он говорил.
Я просто помню, я с ним сам разговаривал. В начале войны он мне говорил о том, что поезд летит вниз.
Конечно, да. Только
ну ладно, не будем спорить, но я просто помню, как он мне говорил о том, что в течение нескольких месяцев все рухнет. Я просто был тогда, мы потом его еще
раз спрашивали. Не рухнет, он говорил. Он говорил, что начнется серьезные процессы, технологическое отставание и прочее. А это началось. Но это не значит, что этого не выдержит экономика. Да, и никто из наших экспертов не говорил, что экономика рухнет. Вот это крайне важно подчеркнуть. Потому что тот же Алексашенко или там тот же Иноземцев, и я это очень хорошо помню, в марте 2022 года, когда была первая конференция в Вильнюсе, форум открытый, форум «Свободной России», я помню очень хорошо выступление Иноземцева, который сказал, что если вы откажетесь от покупки российской нефти, то мало того, что эта нефть все равно будет продаваться просто в Китае и в Индию, вы сделаете подарок Китаю и Индии в виде более дешевой нефти, Европа заплатит втридорога за эту нефть, за другую нефть, которую будет покупать в виде нефтепродуктов из Индии или там у самого саудитов, вот, и просто у Европы будет меньше денег на поддержку Украины, что гораздо еще это спровоцирует турбулентность, повышение мировых цен на нефть, что Путин только еще больше заработает. Что, собственно, и произошло. И ровно тогда он предлагал, что вам проще наоборот, как можно больше российскую нефть покупать, ввести специальный акциз или там налог солидарности, с которых будет финансироваться там Украина. И говорит, это бы и снизило цены, Путин бы меньше получил, Европа бы получила больше денег для поддержки Украины, и не было бы такого кризиса. Я это хорошо помню. Или когда Некрасов Дмитрий говорил, вы что, с ума сошли? Никогда в истории воюющих стран не бывало безработицы. Всегда, как только страна начинает воевать, всегда дефицит трудовых ресурсов. Потому что, часть эмигрируется, часть уходит на фронт, часть начинает задействоваться в военной промышленности. И бизнес имеет серьезный дефицит трудовых ресурсов. Я уже не говорю там про обесценивание валюты и меньшее количество трудовых мигрантов. Поэтому вот с одной стороны качество экспертизы хромало, а с другой стороны работа велась в основном для нас с вами для наших русскоязычной аудитории. Работать надо с западными аудиториями. Вот, извините, что долго, но это вот причина того, почему экспертиза не учитывалась.
Просто удивительно, что эта экспертиза как будто бы не была, да, в самой Европе, в Соединенных Штатах. Ну, там есть образованные люди, там есть серьезные институты, которые вроде бы должны приходить, ну, каким-то похожим выводом, во всяком случае, по прошествии, да. Уже столько времени мы можем понять, что ошибок было сделано очень много, и, кажется, можно было уже провести какие-то, да, новые исследования, подумать, что идет не так, и попробовать как-то изменить свою политику. А получается, сейчас, ну, во всяком случае, как мы видим, что ВОЗ практически ныне там. Во всяком случае, с точки зрения санкционной политики, серьезно ничего не изменилось. Мне поэтому интересно, раз вы общаетесь с этими политиками, понимаете ли, почему так происходит? Почему никаких вот этих изменений? Да, хорошо, с одной стороны, запрос избирателей, но с другой стороны, должны же быть какие-то эффективные действия. Или востребованности в них тоже сейчас в Европе нет?
Да нет, это абсолютно нормально, когда западная демократия ориентируется на общественное мнение. Так устроены политические системы демократические. Они в условиях военного времени менее эффективны. Поэтому раз таких исследований не появилось, я тоже ждал. Мне было, например, интересно понять, а сколько куда людей уехало. У нас до сих пор нет точных цифр. Никто этим не занимался. Вот. Поэтому я понимал, что если мы сами этого не сделаем, ну, никто за нас не сделает. Более того, если мы берем российских экспертов, то, конечно, лучше них никто не знает, как работают большие системы в России. И тот же Алексашенко имел опыт управления Центральным банком когда-то. Да, Некрасов работал в налоговой службе. Да, и там... Ну, понятно, что наши экономисты, или там Мовчан, который очень хорошо знает рынок вообще финансовый, там, и какой-нибудь эксперт внешний, который последние там 20 лет-то и не жил там, в России, просто получал какие-то статистические данные, понятно, что он не может знать российскую экономику лучше российских экспертов. Плюс Россия не была в центре внимания западного мира. Это только из-за войны это все поменялось. До войны в основном все эти think-tanks, институты работали по изучению как бы Китая в большей степени. Китай считался угрозой к вам.
Как вы ждете, что все-таки изменится вот, ну, политика Евросоюза, Запада, или, ну, какое-то обозримое там, ближайший год время, или все-таки, вы думаете, займет больше времени?
Я очень надеюсь, что она хотя бы немножко начнет меняться. Я не вижу каких-то больших революционных сдвигов, да, в течение года. Вот. Но мой опыт общения с политиками показывает, что они начинают уже задумываться о том, что то, что они напринимали, неэффективно. Вот, и все-таки они как-то начинают слышать наши аргументы. Но другое дело, что там и решения принимаются очень сложно. Да, это... Консенсус в парламенте должен быть, это должна быть какая-то поддержка со стороны граждан, общественного мнения. Но вот, собственно говоря, для чего мы все это запустили, чтобы чуть-чуть это ускорить.
Дмитрий, давайте сейчас прервемся. У нас буквально на минутку должна быть пауза, там будет ролик. Перед этим я призову наших зрителей поставить лайки и поддержать наш канал, если они могут. Тут все есть написано на YouTube, на экране можете посмотреть, тут и QR-коды, и разные номера телефонов. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Буквально минутка перерыва, и продолжим беседовать с политиком Дмитрием Гудковым.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Одиннадцать часов 33 минут в Петербурге. Возвращаемся мы в эфир YouTube-канала «Ищем выход», YouTube-канала такого последователя «Эхо Петербурга». Всем в приложении «Эхо» тоже привет. С Дмитрием Гудковым мы продолжаем обсуждать события последних дней и недель, ну и лет, конечно же, тоже. Хорошо, по поводу докладов и по поводу работы с европейскими политиками мы с вами поговорили. Наверное, все ждут каких-то, в любом случае, изменений, конечно, потому что вопросов много, и здорово, что такая работа идет. По поводу первого вашего тезиса, то, что вы сказали, что опасаетесь ядерной конфронтации, что, может быть, дело дойдет до этого. Про это в последнее время действительно заговорили все больше, потому что Путин, кроме своих вот этих вот тезисов по поводу условий, на которых он согласен на перемирие, да, вот присоединение четырех украинских областей. Он же еще сказал, что доктрина ядерная в целом может быть и пересмотрена, что пока нету причин применять ядерное оружие, но все может измениться. Уже ряд российских чиновников сделали на эту тему заявление. Китай параллельно, оказывается, наращивает, увеличивает ядерное оружие. И сегодня или вчера буквально генсек НАТО Столтенберг сказал, что ну, мы тоже вынуждены распаковывать наши ракеты, приводить наши ядерные силы в боеготовность. Звучит все это действительно страшно. Правда, 2 года назад мы вроде бы как раз-таки летом тоже проходили эту историю, когда, я напомню, американцы поставили хаймерсы Украине, и у украинцев появились серьезные военные успехи, было уничтожено много военных складов, заговорили про красные линии. Путин как-то вообще за это время сложилось впечатление, что красные линии он вроде бы обозначает, они приступаются, и ничего страшного не происходит. Стоит ли действительно его опасаться, на ваш взгляд? Или все-таки, может быть, ход вот этой войны показывает, что ну, вот какие-то определенные у него есть самого эти красные линии, которые приступать не будет, ну, в виде ядерного оружия как раз-таки. Вроде просто столько раз об этом уже говорили, может быть, действительно эта тема должна, наоборот, сойти на нет?
Я почему-то к словам именно вот этим путинским отношусь серьезно, да, потому что это тот же самый ультиматум. Вот, ну, как бы есть определенная стилистика, да, есть ну, определенный опыт того, как принимаются решения. Да, то есть если выдвигается в ультимативной форме какие-то требования со стороны Путина, то это значит, что он готов на какой-то следующий шаг по так сказать, на следующую эскалацию. На мой взгляд, все это происходит от того, что Путин чувствует нерешительность Запада, да, неготовность ответить. Это воспринимается как слабость, вот, а Путин себя ведет очень просто. Если он видит какой-то страх, если он видит нерешительность с той стороны, он идет по пути эскалации. Вот. На мой взгляд, если бы с той стороны ему бы четко дали понять, что произойдет в случае, если он попробует применить даже тактическое ядерное оружие, если бы это было абсолютно четко проговорено, и было бы эта решительность была как, каким-то образом подтверждена, то, конечно, Путин ни на что бы не решился. Да, он не самоубийца, а уж по крайней мере, ну даже если он самоубийца, то люди вокруг него, в этой цепочке принимающих решений, уж точно не готовы, так сказать, отправиться на тот свет. Потому что даже если будет команда со стороны Путина, то каждый офицер, который будет осуществлять тот или запуск той или иной ракеты, он должен понимать, что последнее, так сказать, что он увидит, это запуск этой ракеты. Ответ будет на уничтожение сразу. Я думаю, что многие как раз задумаются, а стоит ли. То есть я уверен, что здесь есть и другие издержки и противовес. Но вот, конечно, ультимативная форма этих требований, она, на мой взгляд, ну, заслуживает какого-то внимания. Потому что есть вот ровно то же самое было, по-моему, в ноябре это было, 21-го года, накануне войны. Я еще тогда помню, мы, или даже декабрь это было, мы с Леонидом Гозманом тогда участвовали в одном эфире в дискуссии на украинском канале, то ли у Савика Шустера, то ли еще где-то, сейчас не то, или у Евгения Киселева, по-моему, когда он еще вел большую программу. Вот. И тогда Гозман сказал, что говорит, вот если до этого ультиматума я думал, что они еще не окончательно сошли с ума, сейчас я вижу окончательно. Да, и этот ультиматум не просто так появился. Я тогда не очень как бы поверил, что это означает готовность начать боевые действия, но, как вы видите, случилось именно так. Вот то, что сейчас происходит, то, что сейчас заявил Путин, мне прямо вот, ну, просто до дрожи напоминает все то же самое, что было вот...
Но мне кажется, что это просто попытка сбить, ну, такую миротворческую повестку. Вот проходит саммит мира в Швейцарии, ну и вот Путин говорит, да, мы за мир, вот наши условия, в общем, простые, чего тут, четыре области, дальнеблоковый статус, а иначе западные политики, да, он же так обратился, Запад, вина за смертоубийство будет, и да, остальные последствия будут лежать на вас. Может быть, это просто такой, как бы, ну, политический шаг все-таки, привлечь на свою сторону какие-то симпатии,
если внимание. Если бы Путин придерживался той линии, которая бросалась в прессу, по линии, так сказать, разграничения, да, кто что контролирует, тот то и забирает. Это, тогда бы в этом не было никакой новости. Здесь он выдвинул совершенно заранее неприемлемые условия, на которые никто не пойдет, там ни Запад, ни Украина. Там. Значит, если он понимает, что с той стороны будет реакция отвержения этого предложения, да, значит, ему это нужно для чего-то другого. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но это то, что меня реально тревожит.
То есть вы ожидаете какого-то, ну, возможного, да, изменения хода боевых действий?
А как здесь можно...
В связи с отсутствием вот этих вот переговоров.
Дело в том, что у Путина в кармане, так сказать, только один инструмент. Больше ничего не работает. Даже если мы можем себе представить, ну, предположим, да, я это не утверждаю, но, по крайней мере, такая версия обсуждается публично, что Путин, там, путинская администрация договорилась с администрацией Байдена, да, о том, что там американцы делают паузу в финансировании и вынуждают Зеленского пойти на какое-то мирное соглашение. Это мирное соглашение будет, так сказать, визитной карточки Байдена для избирательной кампании. Ну, предположим, если так было, да, вот. А это значит, что Байден не смог надавить или как-то убедить Зеленского, и в итоге Конгресс выделил все необходимые деньги, которых хватит, ну, как минимум, до конца года. Да, соответственно, впереди у нас ноябрь, избирательная кампания, президентская кампания уже в Америке. Что может на нее повлиять, на эту кампанию? Какое-то, ну, просто выходящее из ряда вон политическое событие. Что таким событием может быть? И что есть в руках Путина, чтобы такое событие создать?
Как вам кажется, Путин пытается все равно еще создавать какой-то свой имидж в мире? Ну, не просто какого-то, да, там, диктатора, который объявил захватническую войну, а все-таки человека, да, там, ну, он же все время про это говорит, многополярный мир, страны глобального юга, которые должны себя заявить, да, то есть он вроде бы пытается позиционировать себя как политика, а не просто как, да, какого-то кровожадного тирана. Если он применяет, ну, даже тактическое ядерное оружие, мне кажется, что это, ну, ставит точку... Потому что в таком случае от него, ну, отворачиваются по большому счету все. И, ну, потому что это какая-то красная линия, так кажется, по крайней мере. Может быть, в мире все не так, и это какое-то такое очень наивное заблуждение. Но кажется, что после того, как какая-то страна сейчас применяет ядерное оружие, в общем-то, никто с этой страной не должен больше вести никакого диалога. Или это действительно как мое наивное какое-то заблуждение?
Это будет зависеть от того, какая будет реакция Запада. Ну, давайте представим... Вот у нас развилка. применяется какое-то оружие, да, после чего ну, просто НАТО стирает всю путинскую армию. Хорошо. Тогда да, от Путина отворачиваются все, однозначно. А если, например, Запад опять бездействует и ограничивается какими-то политическими заявлениями, то тогда это просто мгновенно просто меняет весь геополитический баланс в мире. От чего всем выгодно, и Китаю в том числе выгодно, потому что в этой истории не Путин становится, так сказать, в центре, да, повестки и влияния влиятельных сил в мире геополитических. Поэтому, подчеркиваю, все будет зависеть от реакции. Я не исключаю, что Путин мог вбить себе в голову, что Запад настолько нерешителен, что он не посмеет. Потому что если мы вернемся в февраль 2022 года, и когда я слышал все дискуссии, я сам был среди тех, кто считал, что никакую полномасштабную войну Путин не займет. Так же, как и многие эксперты. Да, мы ошиблись. Потому что нужно не экспертов было, а психиатров спрашивать. Вот, мы же не психиатры, чтобы, тем более, чтобы залезть в путинскую голову. Тогда тоже были все разговоры. Да нет, Путин не начнет войну, иначе он переругается со всем цивилизованным миром. Это ему невыгодно. Да, он тогда поставит крест там и прочее, прочее. Казалось бы, да, правильная история. И вроде бы к этому сначала все шло, да, в первые там месяцы войны. Но как-то уже 2,5 года, и тем не менее экономика продолжает зарабатывать деньги, да, даже как-то чуть-чуть расти. Вот. Глобальный юг от Путина не отвернулся. Вот. Но, безусловно, Китай пока является сдерживающей силой, потому что китайцы четко сказали, что они не приемлют категорическое применение этого ядерного оружия. Я не говорю о том, что Путин обязательно что-то сделает. Я говорю, что сейчас ситуация, ну, достаточно тревожная. Да, и риски на какой-то вот такой шаг со стороны Путина выше, чем они были в марте там 22-го года.
Я просто представляю, что если сейчас есть там, да, в Евросоюзе Орбан, который, да, очень помогает Путину, очевидно, специально или не специально, да, но мы видим это, то, по идее, после таких событий, например, ну, Орбан, я полагаю, все-таки не может больше как бы занимать пророссийскую какую-то позицию. Ну, может быть, это в каком-то идеальном мире, может быть, конечно, ничто не помешает, да. Хорошо. Еще один вопрос вот про выборы. Мы сказали, в Америке Трамп сделал буквально на днях тоже заявление, что если он становится президентом США, то он в разы уменьшает помощь Украине. Понятно, что для людей, которые переживают за Украину, это, в общем-то, наверное, один из каких-то первых политических пунктов, которые сейчас все обсуждают, чем закончатся эти выборы. Как вы считаете, во-первых, ну, понимаете ли, получится ли у Трампа избраться или нет? И, во-вторых, действительно ли Америка может сократить существенно в разы помощь Украине военную?
Шансы на победу высокие, я считаю. Да, хотя неоднозначно, что именно он победит. Потому что американские выборы так устроены, что это выборы всегда...
Ну, когда-то мы ждали Хиллари, а не Трампа, да, все ставили на нее, а выиграл Трамп, поэтому, да, понятно, конечно, что может быть.
Но Трамп – это непредсказуемый политик. Поэтому то, что говорит Трамп во время выборов – это одно. То, что Трамп будет делать, когда он станет президентом – совершенно другое. Да, сейчас это электоральный, грубо говоря, поиск электоральных дивидендов. А когда он станет президентом, может произойти все, что угодно. Хочу напомнить, что ровно при Трампе все самые жесткие санкции против России были введены. Именно при Трампе разгромили в Сирии вагнеровцев. Да? И я же не исключаю, что Трамп может сказать: вот мои условия окончания войны. Значит, если не соглашается условно Зеленский, никаких денег не будет. Если нарушает слово или там не готов взять на себя обязательства Путин, ну, значит, тогда мы завалим Украину оружием. Может быть и такое. А поскольку...
Ну, Трамп на это и намекал вот предыдущие какие-то месяцы.
Путин человек, который слово не держит, да, и, в общем-то, не очень адекватно оценивает свою роль в современном мире, то как раз, скорее всего, подобное и произойдет между ними. Поэтому я бы здесь ничего не исключал.
Угу. А, хорошо, давайте тогда, может, немножечко мы отлетим от этой глобальной повестки. Тут любопытный случай был, какой-то короткий комментарий вас попрошу по поводу захвата заложников в ростовском СИЗО. Понятно, что эта история сразу же связывается с терактом в Крокусе, потому что и там, ну, очевидно, какие-то связи с ИГИЛ, во всяком случае, на первый взгляд. Как вы думаете, просто, ну, вообще событие-то скандальное, да, со всех точек зрения. Я уж не говорю про то, что там это СИЗО переполнено. Да, но все равно пронесли и флаги, и, значит, эти повязки, телефоны, ножи взяли в заложники, потом оказались эти тела убитых террористов, которые закованы в наручники. Последствия. Вот такие вот события, которые вроде бы должны дестабилизировать систему, хотя бы локально, как думаете, будут какие-то последствия? Вот такое ощущение, что вот после Крокуса, жуткого теракта, последствий никаких не было. Здесь совсем сложно ожидать, что это как-то влияет на общество. Или все-таки это как-то может иметь накопительный эффект?
Тем более, никак не повлияет. То есть если даже теракт не повлиял, такой ужасный, страшный теракт, то здесь тем более вообще какая-то мутная история. Что там было на самом деле, мы просто не знаем. Поэтому здесь нечего даже комментировать. Я уверен, что пройдет неделя, и просто все забудут о том, что там произошло.
Мой
прогноз. Но дело в том, что они же занимаются борьбой с другими террористами, экстремистами, где там Борис Акунин, там Геннадий Гудков, Иван Тютрин, Гарри Каспаров. Ну, здесь можно перечислять, да. Вот. Здесь они очень вполне себе успешны. Когда речь идет о каких-то реальных терактах, да, они ничего сделать не могут, если уж исключить, да, версию о том, что они к чему-то сами не причастны.
Угу. Еще один момент из любопытных каких-то последних новостей. И вообще, это, кстати, мне кажется, важная история. Все-таки мы вот с Петербургом связаны. В Петербурге началась кампания антивоенная. Наверняка вы слышали об этом там от Максима Резника и писали про это, что вот Европейский Петербург выдвинул Людмилу Васильеву, блокадницу, в губернатора Петербурга. Сейчас уже открылся штаб, там, кстати, идет сбор подписей. То есть в Петербурге можно сходить подписаться. Людмила Васильева говорит о том, что она понимает, что до выборов, да, окончательно до попадания в бюллетень, конечно, она вряд ли дойдет, но вот это такое вот движение «За мир», Петербург, город «За мир». Во-первых, как вы думаете, будет ли эта кампания поддержана, ну, не только петербургскими, да, какими-то оппозиционными силами, но и будет ли это какая-то общая оппозиционная история? Тем более, что выборы проходят не только в Петербурге, там, по-моему, 17 регионов, где будут выбирать глав государства, и потом у нас парламентские местные выборы тоже проходят, в частности, в Москве будут выборы в Мосгордуму. Поддержит ли Людмилу Васильеву? И вообще, что будет происходить вот осенью в связи с разными вот этими выборами?
Я буквально...
С точки зрения позиции.
Несколько часов назад даже ретвитнул, да, в поддержку новость «Дождя» и ее выдвижения. Безусловно, мы поддержим всех кандидатов, однозначно. Не потому, что мы верим в какие-либо выборы, нет, конечно, да, но потому, что мы должны поддерживать людей, которые находятся в России, раз. Мы должны поддерживать команды, мы должны поддерживать тех смелых, кто выдвинется, да, и причем поддержим не только в качестве кандидатов, но если вдруг у них возникнут какие-то проблемы, их нужно будет эвакуировать, ну, значит, и в этом мы тоже поддержим. Вот. Если в ходе кампании удастся просто какие-то антивоенные лозунги, антивоенные тезисы распространить, это хорошо. Да, это как бы вот такая максимальная цель – создать какие-то там проблемы и неудобства для власти. Но, подчеркиваю, это не участие как бы, в выборах как с целью сменить власть. Это, можно сказать, легальная протестная активность, которая еще возможна в России, и мы ее будем поддерживать.
Я могу сказать сейчас. Как компанию получится сделать большую, интересную компанию.
Могу сказать от лица всего антивоенного комитета, мы это обсуждали. Вот. А получится ли она большой или не получится, не знаю, но, по крайней мере, там, информационной поддержкой, какая угодно от нас будет. Юридической и так далее.
Собственно, ну вот все-таки большую какую-то кампанию, как вам кажется, получится провести там в Петербурге, может быть, в каких-то других городах? И насколько это вообще важно?
Что такое большая кампания?
Ну, например, большая кампания была довольно большая кампания, медийная была все-таки связана с «Полдень против Путина». Многие объединились, многие как-то, во всяком случае, постарались призвать людей прийти и в полдень на участке, да, и сделать там разные действия. Хорошо все это помнят. Поэтому большая кампания, как может быть? Может быть, все ретвитнуты забудут, а может быть, будет там серия эфиров, может быть, будут какие-то там, да, специальные посты. Ну, понятно, что очень ограничены в возможностях сейчас оппозиционеры, которые находятся за рубежом, да, но какая-то большая медиакомпания, там, сборы средств будут проводиться. Ну, какие-то есть, да, еще способы.
Значит, это было большое событие 17 марта. Я это не называю выборами, никакие не выборы. Была и большая кампания. Вот, сейчас будет событие, естественно, меньше. Оно будет уже регионального масштаба. Важны, но я думаю, что оно будет, компания будет соразмерна, так сказать, масштабу событий. Вот и все. Поскольку одно дело идти выступить против войны и против Путина, да, это жест. Здесь выступить, ну, против Беглова, конечно, это важно, петербуржцам понимаю, но сможет ли это привлечь внимание там людей, скажем, не только с политическим бэкграундом, мы это поддержим. Вот. Это будет все зависеть, наверное, от того, как она будет происходить. От того, какие кандидаты там появятся, да, допустят кого-то, не допустят. Ну, то есть давайте просто смотреть и поддерживать тех, то, что там происходит. Вот. А там, как говорится, делай, что должен, будь, что будет.
Хотел вот еще вас, Дмитрий, спросить, разговаривая с разными там аналитиками, обозревателями, коллегами-журналистами, да и просто обсуждая какие-то события, часто слышу тезис, и мне кажется, он отчасти справедлив, что политиками активными, действующими, которые будут строить новую Россию, мы еще не знаем, какую там прекрасную Россию будущего, ну, во всяком случае, теми, кто сможет прийти на место там вот этого путинского окружения и самого Путина, это будут люди, которые сейчас находятся в России, которых, скорее всего, мы не знаем, а удел оппозиции, которая находится в изгнании, в общем, будет все равно оставаться либо в изгнании, помогать, экспертиза, но там какой-то активной политики реально участвовать в выборах, выигрывать эти выборы, это, в общем, не суждено, ну вот условно говоря, вам, да, такое мнение я часто слышу. Вы сами как оцениваете? Как думаете, у вас получится когда-нибудь, например, приехать в Россию? Я не знаю, там, есть ли у вас какие-то амбиции там, президентские, мэрские, премьерские, депутатские, да, получится ли вам? Или вы тоже думаете, что, возможно, там для нынешних политиков, которые уехали, поезд ушел?
Значит, у меня, если мы говорим про амбиции, у меня уже нет такого плана амбиции занять позицию какую-то. Да? Я не про то, чтобы стать кем-то. У меня есть цель. Да? Я хочу, чтобы мне не стыдно было за паспорт российский. Я хочу, чтобы там Россия перестала быть страной-агрессором, диктатурой, чтобы были политические репрессии там, и прочее, прочее. Да? Если я для этого пригожусь, очень здорово. Вот. А все будет зависеть на самом деле от того, когда возникнет это окно возможностей. Если это будет совсем не скоро, то, наверное, да, этот тезис, скорее всего, правильный. Да? Если это возникнет раньше, ну, понятно, что политика будут делать те люди, которые в тот момент будут находиться в России. Если будет возможность вернуться, конечно, мы все, ну не все, но многие вернутся. Да? У кого будет больше вес? Ну, наверное, у тех людей, которые находятся в России, в какой-то момент будет больше вес. Но я считаю, что нам не надо просто делиться на тех, кто уехал, остался. Потому что для того, чтобы изменить страну, нужны будут все. И те, кто остался, и те, кто уехал. Да? И надо прекратить, мне кажется, конфликтовать друг с другом. Вот, подчеркиваю, что получится кем-то стать, это не так важно для меня. Да? Получится изменить страну, вот это стоящая цель. А уж в каком качестве, посмотрим.
Ну, у нас буквально пару минут остается. Мне тут несколько вопросов на эту тему пришло. Может быть, такой ироничной ноте закончим. Играете ли вы в хомяка? Вот несколько человек спросили. Я так понимаю, речь идет про игру вот Hamster Combat, где надо нажимать там на хомяка и можно какие-то зарабатывать деньги. В Телеграме она стала популярной. Играете?
Я играю на ударной установке. Не, ну, не играю, нет. Я вообще не знаю почему, но у меня в какой-то момент к этим компьютерным играм возникло такое отвращение.
А на ударных, кстати, с Би-2 играли?
Я играл, когда приехал к ним на один концерт. Я с ними сыграл, когда они были с оркестром, одну песню. Но это не на концерте я сыграл, а до концерта. Вот, потому что я никогда не играл с оркестром, это там, ну сколько их там, 50 или 60 музыкантов. Вот, ну то есть это надо брать на себя такую ответственность, ты должен четко сыграть. Потому что если ты плаваешь...
Ну, конечно.
Вот, ну нет, у меня есть, можно посмотреть в Инстаграме как раз третий пост, где мы там, есть там первая фотография, где мы с Левой, а потом идут видео, и там есть видео, где я играю лайки песни с оркестром. Ну я понял, что если уж когда-нибудь мы где-то сыграем, то не с оркестром, потому что, ну... скажем так, должен быть опыт игры с оркестром, это немножко другая история. Вот. А так мы где-нибудь обязательно сыграем, надеюсь.
Ну, кстати, наверное, хорошая история, если делать какие-то, опять же, сборы помощи там политзаключенным, денег и так далее. Может быть, наверняка вы так это все лучше знаете. Почему я просто про хомяка еще спросил, спрашивают наши зрители. Российский след нашли в этой игре, и сейчас уже в мире начинают беспокоиться, что эта игра может начинать собирать какие-то данные украинских пользователей. В Украине уже говорят, не играйте вы в этого хомяка. Значит, такая же история происходит с ТикТоком, которые называют угрозой, да, и в Америке. Ну, понятная история, известная о том, что требуют выкупить, чтобы TikTok стал американской компанией на территории Америки. В Украине тоже говорят. А как вы думаете, насколько вообще вот эти войны приложений, войны игр, насколько это в будущем серьезное оружие?
Я немножко знаком с основателями вот этой гейминговой индустрии российской. Значит, они уже давно перебрались на Запад, и у них российский рынок это там 1.5-2%. Да? То есть они все ориентированы либо на западный рынок, как бы на мировой рынок, а это либо Америка, Европа, или Китай, который к себе никого, по крайней мере, год назад никого к себе не пускал. И, безусловно, огромный китайский рынок, где зарабатывали только китайские компании, вот, он, конечно, может оказывать серьезное влияние на многие отрасли. Например, гейминговая индустрия – это основа для будущей системы образования, например. Да, это 6 триллионов мирового рынка. То есть, конечно, если Китай будет выходить, он выходит на мировой рынок, как себе никого не пускает, то, скорее всего, будет война приложений. Американцы и европейцы обязательно ответят примерно тем же самым. То есть, либо мы открываем глобальный рынок для конкуренции для всех приложений, либо... тогда китайские компании в какой-то момент перестанут пускать на мировой рынок. Я думаю, что будет либо так, либо так.
Спасибо, спасибо. Время наше подошло к концу. Дмитрий Гудков, политик, был у нас в гостях. Меня тут спросили, где можно поставить подпись за Людмилу Васильеву. Это в Петербурге Измайловский проспект 20, там находится штаб Людмилы Васильевой. Поэтому, если кто-то хочет поставить подписи за кандидата в Петербурге за мир, вам... туда не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если можете поддержать канал, тут все на YouTube написано и сказано, как это сделать. Спасибо за вашу поддержку, не забывайте подписываться. Дмитрий, спасибо, ждем выступления с Би-2. По-моему, должно быть классно. Спасибо.
Да, спасибо. Счастливо.
Счастливо, счастливо. До свидания.